православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Уже всего 2 недели остается до начала нового учебного года. Готовится к нему и воскресная школа Пензенской епархии. А 30 августа в Пензе от ДК железнодорожников до строящегося Спасского собора пройдет детский крестный ход. У нас в гостях сегодня протоиерей Николай Грошев, председатель отдела по религиозному образованию и катехизации Пензенской епархии, первый проректор Пензенской духовной семинарии. С ним мы и поговорим о предстоящем крестном ходе и о работе воскресных школ епархии в целом. Отец Николай войдет в студию через несколько минут. А начнем программу по традиции с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. Православные пензенцы отметили престольный праздник Спасского кафедрального собора – День происхождения, изнесения даров честного животворящего креста Господня, или Медовый Спас. В этот светлый день маленькая и уютная Благовещенская церковь, сопредельная главному храму Пензы, едва вместила всех желающих. Архиерейскую службу возглавил митрополит Серафим. Сам собор в годы богоборчества был стерт с лица земли, а теперь его возрождают всем миром, говорит владыка Серафим.
Храмы, которые созидаются на земле, это не здания, это не стены, это люди. И если не будет людей в этих храмах, то, безусловно, конечно, они никому не будут нужны.
Во время праздничной службы владыка наградил архиерейскими грамотами строителей, которые помогают восстанавливать собор.
На память храма мне бы хотелось преподнести этот образ Всемилостивого Спаса, чтобы он всегда находился на налое, как праздничная икона престольного праздника. Храни всех вас Господь, дорогие братья и сестры.
В Медовый Спас или в праздник изнесения честных древ креста Господня православные поклоняются кресту в память о необыкновенных явлениях, знамениях от святых икон во время сражений христиан с богоборцами. Еще одним поводом для праздника у прихожан стал юбилей Благовещенского прихода – 5 лет со дня первой службы. Литургия завершилась освящением меда. И торжественным крестным ходом для верующих у стен церкви работала ярмарка меда. Впрочем, сладким продуктом угощали всех желающих, рассказывает прихожанка Галина Шпилькова.
Вот сейчас вот придем домой, чайку попьем с медом, и будем надеяться, что Господь нам подаст силы и благодать через этот освященный мед.
Мед наряду с грибами, орехами, овощами и фруктами нового урожая станет основной пищей верующих на время Успенского поста, который закончится 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Седмица.
Пензенская митрополия вновь принимала почетного гостя, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии. Это был особый визит. 2015 год для владыки является дважды юбилейным. Исполнилось 40 лет его служения у престола и 60 со дня рождения. Он начинал в Сердобске скромным алтарником, потом был Кузнецк и Пенза. А сейчас митрополит в Арсенофии – правая рука патриарха Кирилла. Но до сих пор он свято чтит память владыки Серафима Тихонова, называя его своим учителем.
Будем продолжать ее дело и укреплять дух духовной жизни православия на Пензенской земле.
На могиле владыки митрополит в Арсенофии совершил литию, а затем посетил музей. Здесь он вспомнил времена служения со своим наставником.
Хлынули в то время тысячи пензенцев, которые стали знакомиться с верой, принимали крещение, венчание. Такой подъем был. Это как бы второе крещение Руси было. Вот я помню, здесь особо не выходил с этого храма. Меня только подрясники успевало, потому что столько было людей.
В Пензенской епархии владыка в Арсенофии окрестил тысячи человек, повенчал сотни пар. И до сих пор, по его признанию, с пристальным вниманием относится к церковной жизни Пензы. Поэтому постоянно посещает главную стройку митрополии – Спасский кафедральный собор.
Потом, владыка, уже после внутренней, следующую весну уходим на наружную. И все, и у нас остается пол иконостас.
Для скорейшего строительства первохрама Пензы усилия объединили власти духовное и светское. Слово временно исполняющему обязанности губернатора Ивану Белозерцеву.
Для нас очень важно построить этот Спасский кафедральный собор, восстановить его. Много сделано. Нужно еще столько же сделать для того, чтобы завершить и запустить объект в эксплуатацию.
Митрополит в Арсенофии, чьими стараниями в Саранске возведен собор Феодора Ушакова, Пензенский Спасский сравнивает с храмом Христа Спасителя.
Народ благочестивый пензенский – это Богу посвящает такое жилище. Храм Божий – это жилище Бога. И все люди будут рядом с Богом жить здесь.
За служение на благо нашего региона почетного гостя удостоили ордена за заслуги перед Пензенской областью первой степени. Из Пензы владыка Варсонофий отправился в Сердобск, где совершил литию на могиле своего духовного отца архимандрита Модеста, и в сопровождении митрополита Серафима и епископа Митрофана посетил Михайло-Архангельский собор, которым когда-то начинал свое служение церкви.
Седмица.
В Калышлейском районе может появиться новый центр туризма и паломничества. Частные инвесторы и благотворители сегодня активно восстанавливают культурно-историческое наследие села Старая Потловка, где находится знаменитая усадьба Надежды Рихтер и единственный в России храм Святой Аллы. Это имение в Калышлейском районе столичный дизайнер Екатерина Шефер выкупила, чтобы сохранить память о трижды прабабушке, знаменитой благотворительнице Надежде Рихтер. Она жила здесь столетия назад, потомки благородной фамилии намерены привести в порядок родовое гнездо и открыть частный музей.
Идея такова, чтобы делать такой музей культуры, дворянства, прихопровья, все сведения, которые хранятся даже в тех семьях, которые знаем мы, их архивные материалы, они безумно интересные, и их нужно показать и поделиться этим.
Надежда Рихтер создала в Потловке настоящий заповедник образования. Так об этом писали губернские газеты. На ее пожертвование была создана школа для девочек, где обучали в том числе музыке, танцам, рукоделию, а также школа для мальчиков, при которой была создана потешная дружина. Она даже участвовала в военном смотре при императоре Николае II в Санкт-Петербурге. Помещица построила в Потловке и единственный в России храм во имя святой мученицы Аллы Готской, после того, как умерла ее младшая и любимая дочь Аленька. Попечительский совет храма ищет и находит средства на восстановление святыни, говорит его сопредседатель Александр Мрамор.
Мы выиграли президентский грант в размере 1,5 миллиона рублей, который пойдет на оснащение наших волонтерских лагерей. Это надо специально подчеркнуть, не на стройку храма, потому что на стройку храма президентские или другие государственные гранты не выделяются. Но волонтерские наши акции, они помогают сохранить и среду вокруг храма, благоустроить ее.
Волонтерский лагерь открывается уже в эти выходные. Всех неравнодушных приглашают присоединиться. В перспективе Потловка с ее богатейшей историей должна превратиться в место паломничества и туризма. Уже сегодня на пленэр в Потловку приедут пензенские художники, чтобы потом устроить благотворительную выставку. А завтра в селе дадут концерт оперные певцы из московского центра Галины Вишневской.
Седмица.
Православное богослужение, такое, как совершалось 400 лет назад, прошло в Кузнецке. Впервые за всю историю Пензенской земли литургию дониконовским чином отслужили два архиерея – кузнецкий епископ Нестор и владыка Флавиан из Череповца. В единоверческом храме все как в Допетровской Руси. Прихожане в поддевках и с четкими в руках, прихожанки в сарафанах и белых платках. Горят настоящие восковые свечи в паникадиле, а каждое архиерейское благословение дикиреем и трикиреем принимает земным поклоном. Правый и левый хор поют не по нотам, а по крюкам, знаменным распевом, неспешным и величественным. Разве что вспышки фотокамер напоминают о том, что на дворе 21 век. Время, когда сторонники дониконовских обрядов не разрешали себя даже фотографировать, уходит в прошлое.
Сыновом Израилевым хотение своя, чей милости Господь, долго терпелив и много
Ревнители древнего благочестия собрались на праздник Рождества Николы Чудотворца в Никольском единоверческом храме Кузнецка, небольшой моленной комнатке, вход в которую с улицы трудно заметить. До 18 века праздник Рождества Николы Чудотворца отмечали на Руси повсеместно. К владыкам после литургии обратился иеромонах Варсонофий, настоятель храма.
Слава Богу, что на нашей Кузнецкой земле возродился этот праздник, и мы надеемся, что каждое Рождество святителя Николы вы будете у нас возглавлять богослужение. К нам будут приезжать гости, которые желают помолиться древнерусским чинам.
История Великого Раскола начинается в середине 17 века, когда далеко не все православные приняли реформу патриарха Никона, и тысячи остались верны старым обрядам. Символом старообрядчества стало двоеперстие, особое сложение руки для крестного знамения. Противостояние сторонников старого и нового обряда длилось 300 лет и стало одной из самых трагических страниц в истории русской церкви. Лишь в 1971 году священноначалие признало старообрядчество. Знала старый обряд таким же благодатным, как и новый, говорит епископ Кузнецкий Никольский Нестор.
Сегодня мы за объединение, за то, чтобы у нас единая вера продолжала жить. И мы, имея разнообразие обрядов, тем самым служим Богу в своем многообразии, как все люди разные. С одной стороны, все называемся людьми, да, но с другой стороны, каждый есть своя личность. Вот так же и здесь.
Единоверцами называют тех старообрядцев, которые признают иерархию Русской Православной Церкви, сохраняя древний чин богослужения. Со временем все больше православных стремятся именно к единению, говорит почетный гость Кузнецка, епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан из Вологодской области.
Я родился в Саратове, и в Саратове было очень много старообрядцев, и была большая старообрядческая община. И самое интересное, что в годы гонений, в годы лихолетия старообрядцы и придерживающиеся официального обряда, нового обряда, жили в мире, поддерживали друг друга. И вот это вот единение, оно очень привлекает, и оно является, по сути, сутью христианства.
Единоверческая община Кузнецка постепенно крепнет и расширяется. Прихожане верят, что когда-то у них вновь будет и свой настоящий храм.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12:21. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать сегодня у нас в гостях протоиерея Николая Грошева, председателя епархиального отдела религиозного образования и катехизации первого проректора Пензенской духовной семинарии, и Веронику Будрюшову, руководителя научно-методического управления при отделе религиозного образования и катехизации. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Напомню, что в преддверии учебного года мы решили поговорить о системе религиозного образования в Пензенской епархии, также о детском крестном ходе, который пройдет по Пензе 30 августа. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас и задавайте свои вопросы. Но начать хотелось бы с ближайшего масштабного события, участником которого могут стать все желающие, все пензяки, с детского крестного хода. Уже во второй раз он пройдет в конце августа. Сначала пройдет архиерейская литургия перед Дворцом культуры железнодорожников, бывшей Богоявленской церковью. После нее крестный ход вверх по Московской. Давайте расскажем, как все в этом году пройдет.
В этом году, по благословению Высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита Пензенского и Нижневомовского, пройдет уже ставший традиционным крестный ход. Начнется божественная литургия в 8:30 у старого храма, который сегодня, к сожалению, не имеет креста, в общем-то, обозначающего, что это Дом Божий. Сейчас это клуб железнодорожников. А в недавнем прошлом нашей истории пензенской, в общем-то, в истории духовной жизни города Пензы, это храм, который назывался Новый Спас. На площади пройдет литургия, по завершении которой крестный ход по центральной Московской улице вверх до Спасской площади, где рядом со строящимся кафедральным собором будет совершено молебствие перед началом учебного года. Ну и после этого всевозможные мероприятия, как в прошлом году, мы, сохраняя традицию, приглашаем принять участие различные общественные организации, где будут проводиться еще мастер-классы. То есть участников этого крестного хода ожидают небольшие сюрпризы.
Отец Николай, но пользуясь случаем, хотелось бы спросить вас и об истории Богоявленского храма. Действительно, не совсем она стандартная. Единственная это сейчас, по сути, церковь Пензи, которая до сих пор не возвращена верующим, которая до сих пор используется, к сожалению, не по первоначальному назначению.
Да, к сожалению, этот храм, некогда столь значимый в истории Пензы, кстати, не случайно его история называют многострадальным. В этом году, кстати, исполняется 141 год с момента его закладки.
Как раз тоже в августе.
Да, тоже в августе, буквально вот через три дня, 18 августа, была закладка в 1874 году. Ну и, соответственно, этот год еще раз юбилейный, потому что 130 лет исполняется со дня его освящения, с года его освящения. Ну а что касается самого храма, храм был перенесен с места, помните, Старый Спас, это древнейшая церковь города Пензы, которая еще до основания Пензы была построена, называлась в Черкасском поселении, или лучше сказать, казачьем поселении на этом месте. И
в нынешней момент... улице Урицкого.
Совершенно верно. И в момент строительства железной дороги, которая строилась по инициативе Башмакова, предводителя дворянства, была перенесена именно, прошла через город Пензу, Соответственно, его пожертвование было частично перенесен храм и построен на этом новом месте.
То есть просто кирпич старой постройки.
Старые постройки, кирпич построили в новой постройке, но он еще и остался многострадальным по той простой причине, что значительная часть этого строения обвалилась, то есть колокольня, и, которая потом и не была завершена. А площадка старой колокольни и леса использовались потом даже как смотровая площадка при проезде через Пензу у государя-наследника Николая II, когда он возвращался из кругосветного путешествия. Поэтому в истории запечатлен он и, в общем-то, на фотографиях, и в памяти народной, как храм. На сегодняшний день там совершаются достаточно регулярно богослужения, но архиерейские службы вот стали уже традиционными, которые служатся на площади, где собирается достаточно много народа. В прошлом году по предварительным подсчетам собралось свыше 1500 человек, которые приняли участие в крестном ходе. Ну и отрадно то, что крестные хода возвращаются в нашу жизнь. Ведь крестный ход – это радость, которая, в общем-то, выходит за пределы самого храма, когда люди выходят для того, чтобы поделиться этой радостью. Скажем, вспомним пасхальный крестный ход. Да? То есть, когда мы делимся этой радостью, идем вовне. И не случайно в советское время, когда религия находилась под прессингом, крестные хода запрещались, так же, как колокольные звоны, и так же, в общем-то, как и изображение креста, обозначающее Дом Божий. Собственно говоря, ничего нового. Аналогичная ситуация, помните, на Востоке после покорения Константинополя Мухаммедом II. Но, слава Богу, это свидетельство того, что мы можем реализовать свое право на исповедание своей веры, и значительная часть нашего населения Пензы, оно исповедует православие, и очень радостно, когда к этому крестному ходу присоединяется все больше и больше людей, и которых, может быть, никогда мы не видели в храмах, которые, может быть, никогда бы не заглянули, но они чувствуют вот эту какую-то общую радость, и присоединяясь, хотя бы соприкасаются тому торжеству, которое совершается в этот день.
Вероника, скажите, а какие-то организационные моменты изменились вот по сравнению с прошлым годом? Или действительно уже такой традиционный крестный ход стал?
Да, пока мы планируем все сохранить те традиции, которые были у нас установлены в прошлом году. Также у нас будут литургию совершать, петь на литургии будет детский хор наш архиерейский, который был создан в прошлом году. Во время крестного хода также дети будут петь молитвы, и молебен, который будет совершен у Благовещенского храма, также будут музыкальное сопровождение, это будут дети.
Наверное, главная особенность вот этой литургии перед началом учебного года.
Да, главная особенность – это то, что полностью участие детей. Также будет и апостол читать ребенок, и часы будут читать дети. Для них это действительно такая огромная радость. Собственно говоря, этот хор и был создан по благословению Владыки Серафима, но с инициативы детей. То есть детям очень хотелось участвовать в литургии. И когда им объявили об этом, радости их не было предела. И слава Богу, то, что вот этот хор у нас был создан, он продолжает функционировать и продолжается напор в этот детский архиерейский хор. На данный момент насчитывается 50 человек участников этого хора. Да, это уже серьезно, но тем не менее мы планируем, что этот хор будет расширяться. Так что все желающие приглашаются в этот детский архиерейский хор.
Ну, по сути, вот его история ведь год назад и началась с этого крестного хода, перед началом учебного года. А какие успехи, какие вот вехи, если так можно сказать, у архиерейского детского хора были за этот год?
Ну, если мы говорим об участии детей в каких-то мероприятиях, то, несомненно, первым большим таким участием их было в рождественской архиерейской елке в выступлениях. Далее выступление на фестивале воскресных школ, посвященном Пасхе. Далее они выступали при посвящении в кадеты на концерте. Ну и, конечно, главным их таким масштабным мероприятием стал концерт, посвященный 9 мая. Но надо учесть самое главное, что, в принципе, задача не стоит, что дети должны участвовать в каких-то массовых мероприятиях. Самое важное для детского архиерейского хора – это участие в богослужении, в литургии. И отрадно, что с этого года дети у нас будут регулярно участвовать в богослужении в Воскресенском храме при архиерейском доме.
Сейчас, Николай, скажите, а кто может принять участие в крестном ходе? Любой желающий?
Любой желающий по зову души может подойти, в общем-то, в это назначенное время, 8:30, когда начнется божественная литургия на площади. Никаких запретов на участие и ограничений по возрасту не существует.
Я помню, в прошлом году у Благовещенского храма в Лермонтовском сквере в конце крестного хода участников ждало много приятных сюрпризов. Что на этот раз, что в этом году готовится?
Ну, в этом году мы постарались сохранить все сюрпризы, которые были прошлого года, но есть еще некоторые новые. Ну, давайте сохраним небольшую интригу.
Ну, по крайней мере, то, что всем, я помню, запомнилось, понравилось, полевая кухня тоже будет.
Несомненно.
Ну, наверняка все равно среди наших слушателей, я не могу не задать тоже и этот вопрос, найдутся и скептики, которые скажут, а вообще зачем все это нужно, зачем там перекрывать движение в городе, зачем идти пешком в гору. Вот что на это вообще можно ответить?
Вы знаете, Евгений, мы с вами живем в России, православной стране, где православие формировало нашу историю, нашу культуру, и, наверное, нигде, как в другом государстве, наша религиозная культура так не переплетается с нашей гражданской истории. И когда православные возвращаются на площади, на центральные улицы, собственно говоря, движения там, как вы знаете, и так нет.
Ну, там буквально несколько перекрестков.
Перекрыть несколько перекрестков, я думаю, это не столь существенно, да. А что касается того, что миссия церкви, или помните благословение Христа, которое говорит, идите в мир и научите все народы, то есть донесите радость, пасхальную радость до каждого страждущего сердца. Вот это очень важно, когда эту радость несут детки. И когда мы пройдем по центральной улице города, тем самым обозначим, что мы живем в православной стране, и пусть те, кто еще далеки от церкви и где-то находятся за пределами церковной ограды, чтобы их коснулась эта радость. И, наверное, отдавать улицы для того, чтобы там процветал только порок, или, скажем так, выступали нетрадиционные религиозные конфессии, такие как кришнаиты или еще кто-то, как известно, именно там, на Московской, они любят, собственно говоря, собираться и вербовать свои, в общем-то, общины людей праздных, то я думаю, в общем-то, наша задача создать некий, в общем-то, противовес этим деструктивным культам, которые пытаются вовлечь в том числе и молодежь.
Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Выбирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору, пожалуйста. Ну, мы продолжим беседу. Понятно, что среди участников крестного хода будут не только ученики воскресных школ города, но вот именно о них хотелось бы поговорить подробнее. Скажите, сейчас при всех же ключевых основных городских храмах действует воскресная школа?
Да, несомненно. Сегодня воскресная школа существует при всех храмах. Ну, может, за исключением небольших часовен, которые только-только открылись, или строящихся храмов. В настоящий момент более 20 воскресных школ по Пензе и свыше 40, где-то до 50 воскресных школ у нас по только нашей Пензенской и Нижнеломовской епархии.
То есть епархии. Это только 7 центральных районов?
Это 7 центральных районов. В целом обстановка неплохая, но это, конечно же, нельзя сказать, что в каждом, в том числе и сельском храме, есть воскресная школа. Конечно, задача такая, чтобы воскресные школы были при каждом храме. Ведь традиционно именно структура религиозного образования, она, в общем-то, была таким становым хребтом вообще народного образования в России. Сегодня мы, конечно, наверстываем упущенное и в какой-то степени пытаемся вот компенсировать тот значительный провал многодесятилетний, в общем-то, в истории 20 века, который был в истории сознания нашего народа. И сегодня необходима воскресная школа не только детям. Хотя, конечно, очень часто родители воспринимают это как некую такую панацею того, чтобы ребенок не увлекся у улицы, чтобы для того, чтобы он, в общем-то, потом своих родителей хоть немножко да уважал, когда он подрастет, когда он сможет уже осознавать что-то. Очень часто, знаете, родители говорят, возьмите моего ребенка, займитесь им, мы вам доверяем, потому что мы знаем, вы ничему плохому не научите, а нам просто пока некогда. Вот это печально. Но, с другой стороны, сегодня отрадно то, что и сами родители очень часто посещают эти воскресные школы, и при многих храмах существует воскресная школа для взрослых. Значительный процент сегодняшних нынешних прихожан, наших молодых мам и пап, которые пришли в храм, благодаря своим деткам. тем деткам, которые узнавали, познавали азы религиозного образования в наших воскресных школах, а потом подтягивали своих родителей. И сегодня нам отрадно видеть, как они все вместе исповедуются, очищаются от единой чаши. И, в общем-то, в единении духа пребывают членами нашей церковной общины.
Я думаю, у многих очень такое размытое представление о том, что из себя представляет воскресная школа. То есть кто-то путает действительно с дореволюционными церковно-приходскими школами. А на самом деле, вот как строится вообще их работа, как проходят занятия, как что?
Вы знаете, дореволюционные приходские школы, кстати, это не так было все плохо, если мы
попытаемся... Ну, если вникнуть, на самом деле, конечно.
Да, дело в том, что, насколько говорит нам статистика, их было около 20 с лишним тысяч по всей России, в то время как муниципальных было только 6 тысяч. Понятно, что Победоносов рассматривал воскресные приходские церковно-приходские школы как некую гарантию того, что там не будет народников и всевозможных революционных брожений, но тем не менее, именно приходские церковно-приходские школы создали ту систему образования, на базе которой потом формировалась вся советская школа.
Нет, это начальное образование.
Несомненно. Грамотно. Что касается сегодняшней воскресной школы, то задача, конечно, немножко другая. Хотя сказать, свести это к какому-то центру дополнительного образования, конечно, не стоит. У нас существует достаточно четкая выстроенная структура. Есть определенная методика. И, кстати, здесь сегодня у нас руководитель научно-методического управления нашего отдела, который, в общем-то, стоит у истоков, разрабатывая определенную методику преподавания в воскресных школах. То есть, как преподавать, что, какие навыки мы должны выработать, какие компетенции и так далее. Ну, в подробности, конечно...
Ну, может быть, Вероника что-то действительно добавит? В чем цель на самом деле существования воскресной школы?
Ну, на сегодняшний день есть некая задача, скажем, к которой мы стремимся. И на некоторых приходах, скажем, существует только первая ступень данного подобного образования. Хотя, конечно, вот та методика, которая разработана, конечно, мы надеемся, которая уже реализовывается при некоторых больших рамках, она будет, в общем-то, реализована и на других воскресных школах. Ну, а, собственно говоря, она состоит из нескольких ступеней.
Да, в воскресной школе несколько ступеней образования. Это дошкольное образование, куда входят дети от 6 до 7 лет. Ну, иногда мы берем и 5-летних детей. Далее идет от 7 до 9 лет и с 9 до 12-13 лет. То есть тоже варьируется в зависимости от того, в каком возрасте пришел ребенок, как он усвоил тот или иной материал. Сейчас у нас перед нами стоит задача, как заинтересовать детей вот именно в возрасте от 14 до 16 лет. Это как бы дальнейшие наши разработки. Но пока коснемся того, что у нас есть. На начальной ступени дети в игровой форме получают знания о Боге, о церкви, для чего они вообще приходят в храм, о литургии. Получают знания и так далее. Но все это происходит...
Скажите, а в игровой форме это... Да, это как?
В игровой форме. То есть это в виде творческих занятий. Это уже на усмотрение преподавателя. То есть либо это идет урок пения, и в процессе этого урока ненавязчиво объясняются основные постулаты нашей церкви. Кто-то занимается с детьми художественным искусством или любым другим творчеством. Опять же, если мы возьмем с вами какую-то игрушку или какой-то вот материал, например, глину, да, естественно, дети будут спрашивать, откуда взялась глина. И здесь мы можем развить очень непринужденно, ненавязчиво ребенку рассказать о том, откуда вообще появился наш мир. Ну и так далее. Вот, в принципе, вот в такой форме. Далее на второй ступени уже более серьезно дети изучают православный катехизис, они изучают церковное пение, церковно-славянский язык, но в некоторых школах вот сейчас открывается еще и изучение греческого языка, что очень отрадно. И, наконец, на последней ступени образования воскресной школы уже достаточно серьезно дети осваивают и церковное пение, и чтение богослужебных книг, и непосредственно участвуют в литургическом богослужении.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Раиса Ивановна. Я хочу вас поблагодарить за эту передачу. Спасибо вам. Спаси вас, Господи. И помоги вам, Господи, за эту передачу. Очень приятно. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Будьте здоровы.
Спасибо. Спасибо. Скажите, а какого обычно возраста приходят ребята в воскресную школу? Все-таки больше степени тех, которых с 5-6 лет начинают, или уже постарше?
Ну, как правило, больше приходят, конечно, маленькие дети. Хотя не исключено, вот сейчас мы стали наблюдать такую тенденцию. Об основах православной культуры можно говорить в школах, да, что угодно. Но тем не менее, учителя, которые стали преподавать этот предмет, действительно заинтересовались и православием.
Сами заинтересовались.
Сами заинтересовались. И некоторых заинтересовали дети. То есть, когда они приходили, говорили, а мы уже знаем, мы ходили в храм с мамой, с папой, и начинали учителям рассказывать о том, что происходит в храме. То есть, вот этот тандем учителей основ православной культуры и детей, вот даже такие моменты. И есть такие случаи, когда действительно учителя из общеобразовательных школ приходят и говорят, мы хотим преподавать и в воскресной школе.
Для таковых у нас в сентябре будут проводиться курсы повышения квалификации. Приглашаются профессоры из Москвы, ведущие из ведущих институтов и университетов нашего православного Свято-Тихоновского богословского университета, которые поделятся своими наработками, и мы приглашаем, собственно говоря, всех желающих, пользуясь, в общем-то, вашей студией, пригласить всех преподавателей ОПК, принять участие в этих курсах. В общем-то, участие бесплатно. Это будет где-то в районе 12-13 сентября.
На базе духовной семинарии?
На базе нашей Пензенской духовной семинарии.
Если кого-то интересовалось, раз давайте скажем, как можно связаться, как можно уточнить.
Так, это можно будет связаться по телефону 509-209.
Вот уже упомянули мы сейчас о том, что действительно переходный возраст, он самый сложный, который требует каких-то особых, наверное, методических подходов. Почему так?
Потому что чаще всего происходит разлад между тем, что есть в церкви, и тем, что есть дома. Вот, как правило, когда мы наблюдаем, что ребенка, дети и родители приходят в храм вместе, то вот этой сложности, вот этого возраста как бы не существует. В этот период ребенок самостоятельно уже начинает приходить в церковь, самостоятельно находит себе какое-то дело и помогает в храме. То есть он уже адаптирован к этому миру, и для него здесь интересно, и он здесь остается. Когда же есть такой, вот как отец Николай правильно сказал, родители привели детей в воскресную школу и сказали, позанимайтесь с ними. Да, дети усвоили, им нравится, дети чуткие, восприимчивы к добру, но приходят домой и видят совсем другое. И вот это...
Тогда начинают строить своих родителей.
Да, то есть никуда нарушение уже действительно такого, этих нравственных норм приводит к тому, что ребенок хочет показать свое «я», а как его показать, он пока не знает. И вот этот юношеский максимализм и выливается вот в такие... Иногда, к сожалению, деструктивные какие-то поступки.
Но изначально приводят чаще родители детей в воскресные школы или сами приходят, сами заявляют желание?
Бывает по-разному. Совершенно разные случаи. Есть у нас наглядный пример, когда мальчик 6-летнего возраста, однажды случайно побывав в храме, пришел и сказал, я хочу у вас здесь чем-то заниматься, помогать, в воскресную школу ходить. Родители, собственно говоря, ну, не попытались противиться этому, но потом поняли, что, в общем-то, постепенно он к чему-то побуждает и их тоже обязывает. Сегодня этот мальчик, слава богу, священник, закончил нашу Пензенскую духовную семинарию, успешно служит Богу, причем достаточно усердно. А мамы, папы, в общем-то, радуются, причем потому что через него и они нашли путь к Богу. Потому что прежняя жизнь, как они говорили, думали, что над нами небо, оказалось только потолок. Пришлось его разобрать и увидеть действительно небо и реально приобщиться к духовной жизни.
Я дополню. Мне кажется, все-таки больше приводят дети. Почему? Потому что часто наблюдаешь такое, когда проходишь мимо храма, дети просто интуитивно тянут родителей туда зайти. Они не знают даже, может быть, что это такое, но говорят: «Мам, давай зайдем». Да? И это один момент. И второй момент. Родители всегда хотят для своих детей что-то лучше, и поэтому в любом случае зов материнского сердца ради ребенка, да, то есть, собственно говоря, ребенок приводит мать в церковь, то есть для того, чтобы ребенок не болел, как у нас многие мамы говорят, ну, да, есть, конечно, не страдал, такая. Но и был все-таки достаточно нравственным человеком, вот чаще приводит детей в церковь. То есть, собственно говоря, дети приводят родителей в храм.
Ну да, совершенно.
И в воскресную школу.
Совершенно верно. Блаженно чистое сердцем, а не Бога узри, да? Детское чуткое сердце, чистенькое, оно очень чаще откликается на призыв Евангелия, а затем уже тянет и своих родителей.
Но во всяком случае, это не как у нас часто бывает с художественными, с музыкальными школами, не из-под палки, скажем так.
Нет, конечно, не из-под палки. Почему? Потому что у нас, в принципе, человек создан со свободной волей. Хочет – делает, хочет – нет. Мы прилагаем все усилия, чтобы заинтересовать ребенка, да? Но ребенок, как правило, заинтересовывается. Вот задача воскресной школы в чем состоит? В том, чтобы научить ребенка радоваться. Радоваться каждому дню, радоваться встрече с друзьями, встрече с Богом. И, собственно говоря, это основная цель. Православие как можно понять? Только когда мы что-то делаем. Да? И когда у нас ребенок начинает в храме выполнять какую-то свою функцию, ну, допустим, вот он стоит во время службы, естественно, маленькому ребенку это сложно выстоять такой долгий, ну, допустим, полтора часа литургии, да, поэтому если этому ребенку скажешь: вот, пожалуйста, вот подсвечник, ты смотри за этими свечками, уже будет совсем другое, да, он будет чувствовать себя важным человеком, что без него здесь, да, ничего не совершится, и он будет стоять как свечечка и все следить за чистотой и порядком. При этом не надо думать, что он не слышит то, что происходит в алтаре, допустим. Детское внимание, оно хоть и рассеянное, но тем не менее они, в отличие от нас, умеют как бы выхватывать самое главное. И поэтому основные моменты ни в коем случае не пройдут мимо них, поэтому не нужно так думать. И даже если дети возле храма бегают, все равно они понимают, что здесь, ну, обстановка несколько другая.
И совершается нечто очень-очень важное.
Нечто очень важное. И вот смотрите, даже если бываете на литургии, да, дети играют на улице, но тут выходишь за ними и говоришь: ребятишки, причастие. И они как галчат, все бегут: ура, 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 и все бегут туда. То есть они понимают, что важный, самый важный кульминационный момент наступил, поэтому они бросают все свои игрушки, все свои дела и с радостью бегут в храм.
Скажите, в воскресных школах есть какой-то определенный конкретный срок обучения? Или, грубо говоря, пришли там свою возрастную группу, пока им интересно, ходят, потом не ходят? Как это на самом деле происходит?
Ну, всего у нас 3 ступени образования, на каждой ступени по 2 года. Это в соответствии со стандартом Московской патриархии, да? Но, опять же, здесь индивидуальное обучение ребенка. Кто-то усвоил за 2 года этот материал, кто-то его за 3 года усвоил. Кому-то интересно вернуться и помогать, допустим, кто-то за 3 года может пройти все обучение, да, но тогда мы этого ребенка, если он действительно такой одаренный, мы ему можем предложить, чтобы он нам помогал в преподавании определенных дисциплин, да? То есть здесь все на индивидуальном подходе каждому ребенку основывается.
Какие-то дипломы, свидетельства об окончании воскресных школ тоже выдаются?
Да, свидетельства об окончании воскресных школ выдаются, и в этом году у нас такое новшество, так скажем. Мы хотим устроить выпускной бал для тех выпускников из всех воскресных школ. Ну, общий выпускной такой, на котором владыка Серафим вручит свидетельство об окончании воскресных школ. Ну, и ждут тоже массовые интересные мероприятия.
Наверное, помимо этого, хотелось бы добавить о том, что есть опыт создания на базе воскресной школы еще дополнительных спортивных клубов военно-патриотического направления, как это у нас при Пензенской духовной семинарии и в ряде приходов, где батюшки, в общем, достаточно активно пытаются на этой, на почве патриотизма привить еще и любовь к родине, через любовь к Богу, да, то есть создать некую вертикаль в сознании детей о том, что любить родину — это, собственно говоря, то же самое, что и отношение верующего человека по отношению к Отцу Небесному. достаточно интересное, в общем-то, направление. И, надеюсь, оно найдет отклик в ближайшее время и в других воскресных школах. Хотя, конечно, оно в значительной степени затратное. И не всякая, в общем-то, воскресная школа может себе позволить это, потому что необходимо специальное оборудование, необходимо специальный, в общем-то, спортзал, тренажеры какие-то, необходимы, в общем-то, организационные моменты, где необходимы люди. Хотя, значит, зачастую, в общем-то, определяется все, конечно же, не наличием средств, а наличием людей, энтузиастов, заинтересованных. И в этом смысле мы тоже приглашаем всех, кто заинтересовались этим, принять участие в подобных, вот, организации подобных центров. Потому что, ну, наверное, пришло время. Пришло время для того, чтобы те камни, что были разбросаны многие-многие годы, в предыдущие годы, их пора собирать. И прежде всего в душах людских.
То есть на самом деле стереотип людей, незнакомых близко с деятельностью воскресных школ, о том, что здесь преподают только закон Божий, это тоже далеко не так.
Нет, конечно. Главная задача, конечно же, это прежде всего, чтобы они стали полноценными гражданами нашего земного отечества через приобщение к тому, чтобы быть, собственно говоря, полноценными христианами, полноценными членами церкви. Ведь церковь, как было прописано даже в преамбуле закона, в Конституции Российской Федерации, о том, что именно церковь была одной из значимых созидательных сил в истории государства российского. Да? Поэтому сегодня это тот фундамент, на котором необходимо создавать наше будущее. И мы стараемся активно его использовать. Использовать во всех формах. Как, в общем-то, в малолетнем возрасте, в игровой форме, да, так, в общем-то, в более в подростковом возрасте в виде всевозможных спортивных мероприятий. То есть создать некую систему. Систему, где человек будет заинтересован. Где он будет понимать, что то, чем он занимается, оно важно как для него, и так и для общества.
На самом деле, вот уже говорили о том, что и пение, и рисование, что еще есть в воскресных школах из предметов, из интересного, чем вы еще привлекаете?
Предметы абсолютно разные, то есть это и
вплоть до греческого языка.
Вплоть до танцев, то есть мы устраиваем и балы. Это тоже очень нравится, но это уже постарше, кто дети, но тем не менее в бальных платьях танцевать с молодыми людьми, с семинаристами. Это...
В этом году, я помню, проходил сретенский бал впервые в новейшей истории духовной семинарии.
Да-да. Ну, а также обучаются и не только языкам, но и музыке, и... сольфеджио, ну, то есть тут спектр в зависимости от того, какие специалисты в конкретной воскресной школе. Вот, кстати, мне еще хочется добавить, что сейчас при архиерейском доме у нас был создан центр духовного нравственного воспитания, где будет и воскресная школа, и детский архиерейский хор, и планируется создание полноценной музыкальной школы, а дальше и школы искусств. В целом.
А кто преподает в воскресных школах, кстати, тоже хотелось узнать.
Ну, это вопрос достаточно сложный. Дело в том, что в 90-е годы в воскресные школы пришли люди в значительной степени по зову сердца. А следующий этап был этим людям, кто пришли по зову сердца, дать некую базу, некую информационную, духовную составляющую для того, чтобы они могли, в общем-то, реализовать себя как, в общем-то, люди, стремящиеся поделиться своим духовным опытом, который они сами пережили, к которым приобщились в своей жизни. И многие вот эти годы были заполнены тем, чтобы вот создать эту систему. То есть какие-то курсы повышения квалификации, какие-то, в общем-то, чаще всего это педагоги, они чаще сталкиваются с проблемой, когда разрушилась прежняя система, идеологическая система в нашей стране. Они понимали, что без фундамента, без какого-то вертикали строить воспитание ребенка практически невозможно. Они ощутили эту необходимость. Они первыми пришли в храмы, но, получив какой-то начальный опыт, они пытались им поделиться. Иногда не всегда успешно. И вот этот процесс воцерковления происходил достаточно... где-то, может быть, медленно, где-то болезненно. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что этот процесс фактически завершается. Завершается в том смысле, что большинство преподавателей воскресных школ имеют неплохую базу, как педагогическую, так и уже и богословскую. Большинство из них закончили богословские курсы, которые у нас существовали уже 15 лет при Кафедральном соборе. Многие из них сегодня обучаются в Пензенской духовной семинарии по направлению бакалавриат теология. Ну, соответственно, по индивидуальному плану есть у нас такое направление на сегодняшний день. То есть не те, кто готовится стать пастырями, а те светские люди, которые хотят расширить свой кругозор и получить дополнительное второе высшее образование. Поэтому в этом направлении у нас, слава Богу, достаточно неплохо обстоят дела. Большинство из наших преподавателей имеют уже неплохую подготовку. Ну и, конечно же, многолетний опыт работы с детьми.
Ну и сами приходские священники, настоятели тоже преподают
вас. Вы знаете, на первом этапе они действительно заменяли преподавателей. И скорее были преподавателями для этих преподавателей, воцерковляя их. Помню мой первый опыт, когда я пришел в детский садик. Это было в Кузнецке 8, в воинской части. И по своей смелости отважился перед группой в количестве более 50 человек деток что-то им говорить. Ну, хватило их внимания минут на 10-12. После этого воспитатели и няни решили меня просто оттуда выносить. Выносить, собственно говоря, помогая мне как-то, в общем-то, оттуда тихонечко так уйти. Я попытался тогда сделать выводы и понял, что необходимо здесь, как, собственно говоря, как и нам, священнослужителям, определенный педагогический опыт. А с другой стороны, и тем педагогам, которые уже есть, у которых есть педагог, есть педагогический опыт, есть навык работы с детьми, им даже, наверное, в какой-то степени проще дать навыки богословских знаний и каких-то, скажем, основ духовной жизни. Собственно говоря, этим мы и занимались. И в этом направлении старались мы как-то двигаться и, взаимно обогащая друг друга, смогли, собственно говоря, к чему-то прийти.
И в завершение уже нашей программы, конечно, основное, что хотелось бы сейчас сказать, если кто-то из наших слушателей заинтересовался и решил поступить в воскресную школу или отдать туда своих детей, куда обращаться, с чего начинать, как быть?
Ну, как правило, начинают с чего? Тот храм, который ближе к вашему дому, чтобы вам удобно было добираться, вы можете обратиться туда. Если же в этом храме по какой-то причине нет воскресной школы, то, в принципе, можно позвонить по телефону 509-209 или 74-82-70. И мы вам подскажем, в какую воскресную школу вам можно было бы записаться, которая была бы ближе к дому и удовлетворяла всем вашим потребностям и потребностям ваших детей.
При каких, ну вот я понимаю, что при всех основных, но тем не менее, так если вот перечислить, при каких городских, к примеру, храмах у нас действует воскресная школа? Если человек растерялся.
Ну, центральная архиерейская воскресная школа, которая при Спасском кафедральном соборе сегодня в архиерейском доме находится. Есть, помимо того, буквально на этом же пятачке при Благовещенской церкви воскресная школа. Далее Покровский собор, Сретенская церковь, Успенский кафедральный собор, большая воскресная школа. Это Пензенская духовная семинария, Перекоп 4, Барковка. Далее Старый Спас, замечательная воскресная школа. Это Сергий Радонежского, на Шуисте, замечательного Серафима Саровского, да, то есть далее замечательная воскресная школа на Новоказанской, Владимирской иконы Божией Матери храм.
То есть и при новых храмах, да, тоже уже вовсю действует.
Ну и, конечно, я уже, позвольте, не забуду и свой храм Адрианы Натальи в 6-м микрорайоне Воробьёково.
Петропавловский храм.
Ну, соответственно, достаточно устойчивая воскресная школа, достаточно мощная, с хорошими уже сложившимися традициями. Это, конечно, в соборе Петра и Павла.
Соответственно, практически в любом микрорайоне, где бы человек ни жил, недалеко от себя,
в любой точке, конечно, имеет такую возможность воцерковления своих деток.
Спасибо большое за беседу, отец Николай, Вероника. Мне остается только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. До свидания, всего доброго.
Мир православия.